Часть третья. Террорист. Глава девятая. Сопровождающий негромко сказал: «Ждите здесь», и ушел. Скрылся между кустами и за деревьями. Максим сел на пенек посредине полянки, засунул руки глубоко в карманы брезентовых штанов и стал ждать. Лес был старый, запущенный, подлесок душил его, от древних морщинистых стволов несло трухлявой гнилью. Было сыро. Максим ежился, он чувствовал дурноту, хотелось посидеть на солнышке, погреть плечо. В кустах неподалеку кто-то был, но Максим не обращал внимания. За ним следили от самого поселка, и он ничего не имел против. Странно было бы, если бы они поверили сразу же. Сбоку на поляну вышла маленькая девочка в огромной залатанной кофте и с корзинкой в руке. Она уставилась на Максима и, так не отрывая от него любопытных глаз, прошла мимо, спотыкаясь и путаясь в траве. Какой-то зверек, вроде белки, мелькнул между кустами, взлетел на дерево, глянул вниз, испугался и исчез. Было тихо, только где-то далеко стучала неровным стуком машина, резала тростник на озере. Человек в кустах не уходил, буравил спину недобрым взглядом. Это было неприятно, но надо привыкать. Теперь всегда будет так. Обитаемый остров ополчился на него, стрелял в него, следил за ним, не верил ему. Максим задремал. Последнее время он часто задремывал в самые неподходящие моменты. Засыпал, просыпался, опять засыпал. Он не пытался с этим бороться. Так хотел организм, а ему виднее. Это пройдет, только не надо сопротивляться. Зашуршали шаги, и сопровождающий сказал: «Идите за мной». Максим поднялся, не вынимая рук из карманов, и пошел за ним, глядя на его ноги в мягких, мокрых сапогах. Они углубились в лес и принялись ходить, описывая круги и сложные петли, постепенно приближаясь к какому-то жилью, до которого от полянки напрямик было совсем близко. Потом сопровождающий решил, что он достаточно запутал Максима, и полез напрямки через бурелом, причем, как человек городской, производил много шума и треска, так что Максим даже перестал слышать шаги того человека, который крался следом. Когда бурелом кончился, Максим увидел за деревьями лужайку и покосившийся бревенчатый дом с заколоченными окнами. Лужайка заросла высокой травой, но Максим видел, что здесь ходили совсем недавно и давно. Ходили осторожно, стараясь каждый раз подойти к дому другим путем. Сопровождающий открыл скрипучую дверь, и они вошли в темные затхлые сени. Человек, который шел следом, остался снаружи. Сопровождающий отвалил крышку погреба и сказал: «Идите сюда, осторожнее». Он плохо видел в темноте. Максим спустился по деревянной лестнице. В погребе было тепло, сухо, здесь были люди. Они сидели вокруг деревянного стола и смешно таращились, пытаясь разглядеть Максима. Пахло свежепогашенной свечой. По-видимому, они не хотели, чтобы Максим видел их лица. Максим узнал только двоих — Орди, дочь старой Или Тадер, и толстого Мэма Грамину, сидевшего у самой лестницы с пулеметом на коленях. Вверху тяжело грохнула крышка люка, и кто-то сказал: «Кто вы такой? Расскажите о себе». «Можно сесть?» — спросил Максим. «Да, конечно. Идите сюда, на мой голос. Наткнетесь на скамью». Максим сел за стол и обвел глазами соседей. За столом, кроме него, было четверо. В темноте они казались серыми и плоскими, как на старинной фотографии. Справа сидела Орди, а говорил широкоплечий человек, сидевший напротив. Он был неприятно похож на ротмистра Чачу. «Рассказывайте», — повторил он. Максим вздохнул. Ему очень не хотелось начинать знакомство прямо с вранья, но делать было нечего. «Своего прошлого я не знаю», — сказал он. «Говорят, я горец. Может быть, не помню. Зовут меня Максим. Фамилия Камеререр. В легионе меня звали Мак Сим. Помню себя с того момента, когда меня задержали в лесу у голубой змеи. С враньем было покончено, и дальше дело пошло легче. Он рассказывал, стараясь быть кратким и в то же время не упустить то, что казалось ему важным. Я отвел их как можно дальше, вглубь карьеры, велел им бежать, а сам, не торопясь, вернулся. Тогда ротмистр расстрелял меня. Ночью я пришел в себя, выбрался из карьера и вскоре набрел на пастбище. Днем я прятался в кустах и спал, а ночью подбирался к коровам и пил молоко. Через несколько дней мне стало лучше. Я взял у пастухов какое-то тряпье, добрался до поселка Утки и нашел там Или Тадр. Остальное вам известно. Некоторое время все молчали. Потом человек деревенского вида с длинными волосами до плеч сказал: «Не понимаю, как это он не помнит прошлой жизни? По-моему, так не бывает. Пусть вот доктор скажет». «Бывает», — коротко сказал доктор. Он был худой, замаренный и вертел в руках трубку. Видимо, ему очень хотелось курить. «Почему вы не бежали вместе с приговоренными?» — спросил широкоплечий. «Там оставался Гай», — сказал Максим. «Я надеялся, что Гай пойдет со мной». Он замолчал, вспоминая бледное потерянное лицо Гая и страшные глаза ротмистра и горячие толчки в грудь и в живот и ощущение бессилия и обиды. «Это, конечно, была глупость», — сказал он, — «но тогда я этого не понимал». «Вы принимали участие в операциях?» — спросил позади грузный Мемо. «Я уже рассказывал. Повторите». «Я принимал участие в одной операции, когда были захвачены Кетшев, Орди, вы и еще двое, не назвавших себя. Один из них был с искусственной рукой. Как же вы объясните такую поспешность вашего ротмистра? Ведь для того, чтобы кандидат получил право на испытание кровью, ему нужно сначала принять участие по меньшей мере в трех операциях. Не знаю. Я знаю только, что он мне не доверял. Я сам не понимаю, почему он послал меня расстреливать. А почему он, собственно, стрелял в вас? По-моему, он испугался. Я хотел отобрать у него пистолет». «Не понимаю», — я сказал человек с длинными волосами. «Ну, не доверял он вам. Ну, для проверки послал казнить...» «Подождите, лесник», — сказал Мемо. «Это все разговоры, пустые слова. Доктор, на вашем месте я бы его осмотрел. Что-то я не очень верю в эту историю с ротмистром». «Я не могу осматривать в темноте», — раздраженно сказал доктор. «А вы зажгите свет», — посоветовал Максим. «Все равно я вас вижу». Наступило молчание. «Как? Там видите?» — спросил широкоплечий. Максим пожал плечами. «Вижу», — сказал он. «Что за вздор?» — сказал Мемо. «Ну, что я сейчас делаю, если вы видите?» Максим обернулся. «Вы наставили на меня, то есть это вам кажется, что на меня, а на самом деле на доктора, ручной пулемет. Вы Мемо Грамину, я вас знаю. На правой щеке у вас царапина, раньше ее не было». «Ноктолопия», — проворчал доктор. «Давайте зажигать свет». «Глупо. Он нас видит, а мы его не видим». Он нащупал перед собой спички и стал чиркать одну за другой. Они ломались. «Да», — сказал Мемо, — «конечно, глупо. Отсюда он выйдет либо нашим, либо не выйдет. Позвольте-ка». Максим протянул руку, отобрал у доктора спички и зажег свечу. Все зажмурились, прикрывая ладонью глаза. Доктор немедленно закурил. «Раздевайтесь», — сказал он, треща трубкой. Максим стянул через голову брезентовую рубаху. Все уставились на его грудь. Доктор выбрался из-за стола, подошел к Максиму и принялся вертеть его в разные стороны, ощупывая крепкими холодными пальцами. Было тихо. Потом длинноволосый сказал с каким-то сожалением: «Красивый мальчик. Сын у меня был тоже...» Ему никто не ответил. Он тяжело поднялся, пошарил в углу, с трудом поднял и водрузил на стол большой оплетенный кувшин. Потом выставил три кружки.